Пятое. Зависимости я. Сложность материала пусть оправдает то, что ни один из заголовков полностью не покрывает содержание главы, и что мы, приступая к изучению новых отношений, снова и снова возвращаемся к нами уже выясненному. Так мы уже неоднократно повторяли, что «я» по большей части образуется из идентификаций, сменяющих растворенные загрузки «оно», что первые из этих идентификаций регулярно проявляют себя в «я» как особая инстанция, противопоставляют себя «я» как сверх-я, в то время как окрепшее «я» позднее может проявлять больше устойчивости против таких влияний идентификации. Сверх-я обязано своим особым положением в «я» или по отношению к «я» одному моменту, который следует расценивать с двух сторон. Во-первых, это первая идентификация, которая произошла, пока «я» было еще слабым. И, во-вторых, оно является наследником Эдипова комплекса, следовательно, внесло в «я» самые грандиозные объекты. К позднейшим изменениям «я» оно до известной степени относится так, как первичная сексуальная фаза детства относится к дальнейшей сексуальной жизни по достижении половой зрелости. Хотя и доступное всем дальнейшим влияниям, оно на всю жизнь сохраняет характер, полученный им вследствие своего происхождения от Эдипова комплекса, а именно способность противопоставлять себя «я» и преодолевать его. Это памятник былой слабости и зависимости «я», продолжающий свое господство и над зрелым «я». Как ребенок был принужден слушаться своих родителей, так и «я» подчиняется категорическому императиву своего сверх-я. Но происхождение от первых объектных загрузок «оно», следовательно, от Эдипова комплекса, означает для сверх-я еще больше. Это происхождение, как мы уже объясняли, ставит его в связь с филогенетическими приобретениями «оно» и делает сверх-я перевоплощением прежних образований «я», оставивших свои следы в «оно». Таким образом, сверх-я всегда близко к «оно» и может в отношении «я» быть его представителем. Оно глубоко погружается в «оно» и поэтому больше отдалено от сознания, нежели «я». Можно сказать, что психоаналитическое или метапсихологическое «я» также стоит на голове, как и анатомическое «мозговой человечек». Эти отношения мы оценим лучше всего, если обратимся к известным клиническим фактам, которые давно уже не являются новостью, но все еще ожидают теоретической разработки. Есть лица, очень странно ведущие себя во время аналитической работы. Если им дают надежду и высказывают удовлетворение успехом лечения, они кажутся недовольными и регулярно ухудшают свое состояние. Сначала это принимаешь за упрямство и старание доказать врачу свое превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более справедливому пониманию. Убеждаешься не только в том, что эти лица не переносят похвалы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагируют обратным образом. Каждое частичное разрешение проблемы, которое должно было бы иметь результатом улучшения или временное выпадение симптомов, и у других его и вызывает, у них порождает немедленное усиление их страдания. Их состояние во время лечения ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Они проявляют так называемую негативную терапевтическую реакцию. Нет сомнения, что что-то в них противится выздоровлению, что его приближение боятся, так как боятся опасности. Говорят, что у таких лиц преобладает не воля к выздоровлению, а потребность болезни. Если анализировать это сопротивление обычным образом, исключить из него упрямое отношение к врачу и фиксацию на формах хода болезни, то все же большая часть еще остается и оказывается сильнейшим препятствием для выздоровления. Это препятствие сильнее, чем нам уже известная нарциссическая недоступность, негативная установка по отношению к врачу или нежелание расстаться с болезнью. В конце концов, мы приходим к убеждению, что корень надо искать, так сказать, в моральном факте, в чувстве вины, которая находит удовлетворение в болезни и не хочет отрешиться от наказания в виде страданий. На этом малоутешительном объяснении можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у больного молчит. Оно не говорит ему, что он виноват. Он чувствует себя невиновным, а больным. Это чувство вины проявляется лишь в виде трудно редуцируемого сопротивления собственному исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что это и есть мотив, почему его болезнь продолжается. Он будет держаться более понятного объяснения, что психоанализ не то средство, которое могло бы ему помочь. Аналитику, борьба с препятствием бессознательного чувства виновности нелегка. Прямо с ним бороться нельзя, а косвенным образом только так, что больному медленно раскрывают его бессознательно вытесненные обоснования, причем чувство вины постепенно превращается в сознательное чувство виновности. Мы имеем особенно большой шанс на влияние, если это БСЗ, чувство вины, заимствовано, то есть является следствием идентификации с другим лицом, которое некогда было объектом эротической загрузки. Такое принятие на себя чувства вины является часто единственным, трудно распознаваемым остатком покинутых любовных отношений. Сходство с процессом, наблюдаемым при меланхолии, тут очевидно. Если удастся вскрыть за БСЗ чувством вины эту прошлую загрузку объектом, то часто терапевтическая задача блестяще разрешается. В другом случае исход терапевтического усилия отнюдь не обеспечен. В первую очередь исход лечения зависит от интенсивности чувства вины, которой терапия часто не может противопоставить встречной силы, равной по величине.